«Я обыщу кого угодно», — отвечал Грингуар. Клопен сделал знак. Несколько человек вышли из круга и через минуту вернулись, неся два столба. Эти столбы заканчивались двумя деревянными подпорками, на которых они держались прочно и крепко, когда их поставили на землю. Верхние концы столбов соединили поперечной перекладиной, так что вышла прихорошенькая переносная виселица. Грингуар имел удовольствие видеть, как она в одну минуту воздвиглась перед ним. Все было налицо, даже петля, грациозно качавшаяся под перекладиной. «Что они хотят делать?» — с некоторым беспокойством спрашивал себе Грингуар. В эту минуту раздался звон колокольчиков, рассеявший его тревогу, и чучело, которому члены вольной буржуазии накинули на шею петлю, закачалось на виселице. Это было настоящее воронье пугало, наряженное в красную одежду и увешанное таким огромным количеством колокольчиков и бубенчиков, что их хватило бы на упряжь для 30 кастильских мулов. Эти колокольчики звенели, пока качалась веревка, а потом, мало-помалу замирая, совсем затихли, когда чучело остановилось неподвижно, подчиняясь закону маятника, вытеснившего водяные и песочные часы. Тогда Клопен, указывая Грингуару на старую расшатанную скамейку, стоявшую под чучелом, сказал: «Влезай!» «Черт возьми, да ведь я сломаю себе шею!» — возразил Грингуар. «Ваша скамейка хромает, как двустишие марциала. Одна нога у нее гекзаметр, а другая — пентаметр». «Влезай!» — повторил Клопен. Делать нечего. Грингуар влез на скамейку и, взмахнув несколько раз руками и головой, нашел, наконец, равновесие. «Теперь», — продолжал тунский король, — «подними правую ногу, обхвати ею левое колено и встань на кончике пальца в левой ноги. Так вы непременно хотите, чтобы я сломал себе что-нибудь, ваше величество?» — воскликнул Грингуар. Клопен покачал головою. «Ты слишком много болтаешь, приятель», — сказал он. «Вот в двух словах, что от тебя требуется. Ты встанешь на цыпочки, как я сказал. Тогда ты сможешь достать карман у чучела. Ты обыщешь его и вынешь оттуда кошелек, который там лежит. Если ты сделаешь это так, что не зазвенит ни один колокольчик, отлично. Ты будешь членом нашей шайки. И все ограничится только тем, что мы в продолжение 8 дней будем нещадно колотить тебя». «Господи помилуй!» — воскликнул Грингуар. «А если колокольчики зазвенят, тогда тебя повесят, понимаешь?» «Нет, совсем не понимаю», — отвечал Грингуар. «Так слушай еще раз. Ты обыщешь это пугало и вытащишь у него из кармана кошелек. Если в это время зазвенит хоть один колокольчик, тебя повесят, понимаешь?» «Хорошо понимаю», — сказал Грингуар. «А дальше?» «Если тебе удастся вытащить кошелек так, что не зазвенит ни один колокольчик, ты будешь принят в шайку, и мы станем тузить тебя в продолжение 8 дней подряд. Теперь ты, надеюсь, понял?» «Нет, ваше величество, я опять-таки ничего не понял. Что же я выиграю? В одном случае меня повесят, в другом будут колотить. Но ведь зато ты будешь бродягой. Разве ты не ставишь это ни во что? А бить тебя мы будем для твоей же пользы, чтобы приучить твое тело к ударам». «Благодарю покорно», — отвечал поэт. «Ну, живей!» — воскликнул король, ударив ногой по бочке, которая загудела, как огромный барабан. «Обыскивай чучело, и покончим с этим. Предупреждаю тебя в последний раз, что ты сам займешь место чучела, если звякнет хоть один колокольчик». Вся шайка разразилась рукоплесканиями. При этих словах Клопена и с громким смехом окружила виселицу. Этот безжалостный смех показал Грингуару, что его отчаянное положение является для них забавой, и что ему нечего ждать пощады. И так все было против него. Оставалась лишь одна слабая надежда, что, может быть, ему удастся выполнить трудную задачу. Он решил рискнуть, но сначала обратился мысленно с горячей мольбой к чучелу, которое собирался обокрасть. Легче было смягчить его, чем окружавших виселицу людей. А когда Грингуар взглядывал на все эти колокольчики с медными языками, ему казалось, что это мириады змей, открывавших свои пасти и собирающихся зашипеть и ужалить его. «Господи!» — думал он, — «неужели моя жизнь зависит от того, зазвенит или не зазвенит хотя бы один из этих маленьких колокольчиков? О, колокольчики, не звените, бубенчики, не гремите!» — прибавил он мысленно, с мольбою сжав руки. Потом он снова обратился к Клопену. «А если колокольчики зазвенят от ветра?» — спросил он. «Ты будешь повешен!» — не задумываясь, отвечал Клопен. Видя, что нет никакой возможности ни увернуться, ни добиться отсрочки, Грингуар покорился своей судьбе. Он переступил правую ногою за левую, встал на цыпочки на левую ногу и протянул руку, но в ту минуту, как он дотронулся до чучела, тело его, стоявшее только на одной ноге, да к тому же на трехногой скамейке, пошатнулось. Он машинально хотел опереться на чучело и, потеряв равновесие, тяжело упал на землю, оглушенный зловещим звоном тысячи колокольчиков, а чучело, которое он толкнул, сначала описало круг, а потом величественно закачалось между двумя столбами. «Проклятие!» — воскликнул Грингуар, летя со скамейки и, упав на землю ничком, остался неподвижен, как мертвый. А между тем он слышал страшный трезвон у себя над головой, злобный хохот бродяг и голос их короля, сказавшего: «Поднимите этого молодца и повесьте его!» Грингуар встал. Чучело уже сняли, чтобы освободить ему место, и заставили его влезть на скамейку. Клопен подошел к нему, надел ему на шею петлю и, хлопнув его по плечу, сказал: «Прощай, любезный друг, теперь тебе уже не вернуться, будь ты хоть сам папа». Мольба о пощаде замерла на губах Грингуара. Он огляделся кругом. Никакой надежды, все хохочут. «Бельвинь де Летуаль», — сказал тунский король, и огромный верзила вышел из рядов. «Влезь на перекладину». Бельвинь де Летуаль ловко взобрался на поперечный брус, и Грингуар с ужасом увидал, что он присел на корточки над самой его головой. «Когда я хлопну в ладоши», — продолжал король, — «ты, Андре Леруш, вышибешь скамейку из-под ног его ударом колена. Ты, Франсуа Шантпрюн, повиснешь на ногах этого бездельника, а ты, Бельвинь, скочишь ему на плечи, и все трое сразу, понимаете?» Грингуар задрожал. «Ну, готовы вы?» — спросил Клопен Бельвиня, Франсуа и Леружа, которые собирались броситься на Грингуара, как три паука на муху. Затем для несчастного поэта наступила минута томительного ожидания, в то время как Клопен спокойно подталкивал ногою в огонь несколько еще не загоревшихся веток. «Готовы вы?» — повторил он и поднял руки, чтобы хлопнуть в ладоши. Еще секунда, и все было бы кончено. Но вдруг Клопен остановился, как бы внезапно пораженный какой-то мыслью. «Погодите», — сказал он, — «я забыл. По нашим обычаям нельзя повесить человека, не спросив сначала, не хочет ли какая-нибудь женщина взять его в мужья. Ну, товарищи, это твоя последняя надежда. Ты возьмешь себе в жены или одну из наших женщин, или веревку». Этот цыганский обычай может показаться читателю очень странным, но он существовал на самом деле и внесен в старинное английское законодательство. О нем можно справиться в заметках Берингтона. Грингуар перевел дух. В течение получаса он во второй раз возвращался к жизни и не мог быть вполне уверен, что ему удастся спастись. «Эй вы, бабье!» — — крикнул Клопен, снова взобравшись на свою бочку. — Кто из вас, начиная с колдуньи и кончая ее кошкой, хочет взять себе в мужья этого молодца? Эй, Калетта или Шарон, Елизавета Трувен, Симонна Жадуин, Мария Пьедебу, Тон Лалонг, Берар де Франсуэль, Мишель Женайл, Кладина Ронж Орель, Матурина Жирару, Изабелла Тьери. Идите сюда, смотрите, мужчина даром, кто хочет. Но Грингуар имел такой жалкий вид, что представлял мало привлекательного. Женщины отнеслись равнодушно к предложению короля, и бедный поэт слышал, как они говорили: «Нет, нет, его лучше повесить, тогда все получат удовольствие». Однако три из них все-таки вышли из толпы и одна за другой стали подходить и осматривать его. Первая была толстуха с квадратным лицом. Она внимательно оглядела истрепанную одежду философа. На ней было больше дыр, чем в печной решетке для жаренья каштанов. Девушка сделала гримасу. «Старое тряпье!» — пробормотала она и обратилась к Грингуару. «Где твой плащ?» «Я потерял его», — ответил Грингуар. «А твоя шляпа?» «У меня ее взяли. Покажи твои башмаки. У них отваливаются подошвы. Твой кошелек?» «Увы», — запинаясь, проговорил Грингуар. «У меня нет ни гроша». «Так попроси, чтобы тебя повесили, да еще поблагодари за труды», — сказала девушка и повернулась к нему спиной. Вторая, подошедшая взглянуть на Грингуара, была безобразная, смуглая старуха, вся в морщинах, выделявшаяся своим уродством даже на Дворе чудес. Она обошла кругом Грингуара, которому сделалось даже страшно, что она хочет взять его. «Нет, он уж слишком худ», — проворчала сквозь зубы старуха и ушла. Третья была молодая девушка, довольно свеженькая и недурненькая собою. «Спасите меня!» — прошептал ей несчастный. Она посмотрела на него с состраданием, потом опустила глаза и, перебирая юбку, несколько времени стояла, как бы не зная, на что решиться. Грингуар следил за всеми ее движениями. Это был последний луч надежды. «Нет», — произнесла наконец девушка, — «Гильем Лангжу меня изобьет». И она вошла в толпу. «Ну, приятель, тебе не везет», — сказал Клопен. Он встал на бочку и, к величайшему удовольствию всех, закричал тоном оценщика на аукционе: «Никто не желает взять его! Раз, два, три!» И, повернувшись к виселице, прибавил, кивнув головой: «Он остался за тобою! Бельвин де Литуаль, Андре Леруш и Франсуа Шантпрюн подвинулись к Грингуару». В эту минуту раздались крики: «Эсмеральда! Эсмеральда!» Грингуар вздрогнул и обернулся в ту сторону. Толпа расступилась и пропустила прелестную молодую девушку. Это была цыганка. «Эсмеральда!» — прошептал пораженный Грингуар. Несмотря на волнение и на то, что мысли его были заняты совсем другим, магическое слово «Эсмеральда» сразу вызвало в его памяти все события этого дня. Даже здесь, на Дворе чудес, все, казалось, испытывали на себе могущество ее очарования и красоты. Мужчины и женщины тихо расступились, давая ей дорогу, и их грубые лица прояснялись от одного ее взгляда. Она подошла своей легкой поступью к жертве, хорошенькая Джоли следовала за ней. Грингуар был ни жив, ни мертв. Эсмеральда с минуту смотрела на него. «Вы хотите повесить этого человека?» — спросила она Клопена. «Да, сестра», — отвечал тунский король, — «если только ты не захочешь взять его в мужья». Она сделала свою презрительную гримаску и сказала: «Хорошо, я возьму его». Тут Грингуар уже вполне убедился, что видит сон. «Да». Он заснул еще утром, он грезит и теперь. Развязка, как ни была она приятна, слишком потрясла его своей неожиданностью. С шеи поэта сняли петлю и помогли ему сойти со скамейки. Он был так взволнован, что принужден был сесть. Барон египетский, не произнося ни слова, принес глиняную кружку. Эсмеральда подала ее Грингуару. «Бросьте ее», — сказала она. Кружка разлетелась на четыре части. «Брат», — сказал барон египетский, кладя руки на их головы, — «она твоя жена. Сестра, он твой муж. На 4 года. Ступайте».